è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Несколько дней в Новой Каледонии продолжаются беспорядки, и территорию счел нужным посетить президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Дело в том, что этот архипелаг населен французскими гражданами, это заморская территория Франции, и там должна вступить в силу избирательная реформа, которая ослабит позиции сепаратистов, сторонников независимости, а усилит позиции тех, кто за нахождение в составе Франции, лоялистов. Усугубляется все это тем, что эти земли важные месторождение никеля, а еще что в паруса движения за независимость дует Азербайджан. Во всяком случае, так говорит глава МВД Франции. Да, тот самый Азербайджан. В этом выпуске обсудим, что происходит в южной части Тихого океана, а также поговорим о Франции, над которой не заходит солнце, но которая, кажется, теряет влияние над своими бывшими колониями вне зависимости от их формального статуса. То есть об уходе из Африки тоже поговорим. Здесь Сергей Михайлов, политический обозреватель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Про Новую Каледонию и беспорядки там хочется с вами поговорить. Могу я попросить вас описать коллизию с избирательной реформой, с введением в число избирателей, новых избирателей, лояльных Франции, масс? Что там стало поводом для беспорядков? Как все это протекает последние дни?
Ну, это долгая история. Новая Каледония является одной из бывших колоний Франции, где в 80-е годы вспыхнули серьезные беспорядки, образовался фронт освобождения, с которым правительство Франции вело переговоры. И было достигнуто два соглашения. Первое соглашение — соглашение Нумеа, это столица Новой Каледонии, 98-го года. Согласно этому соглашению назначался переходный период, по истечению которого проводились три референдума. И одной из составляющих этого соглашения была заморозка состава избирателей на тот момент. Понятно, почему этот пункт был включен, потому что коренное население, канаки, опасались, что они окажутся в меньшинстве. Три референдума прошли. Сторонники независимости оказались в меньшинстве. И теперь французское правительство, полагая, что эти соглашения закончились, решило реформировать вот этот самый избирательный закон, поскольку из, по-моему, 270-тысячного населения Новой Каледонии только 43 тысячи обладают правом голоса, естественно, на местных выборах. И с точки зрения французского правительства это ненормальная ситуация. То есть кто-то приезжает в Новую Каледонию, чтобы жить, работать, но он лишен избирательных прав на местном уровне. Он продолжает голосовать на национальном уровне, продолжает голосовать на выборах в Европарламент, но на местном уровне он не участвует в голосовании. И вот эта реформа, проект реформы, она еще не утверждена, вот этот проект конституционной реформы, он вызвал беспорядок.
Кто является движущей силой этой реформы? Насколько справедливо связывать ее с Макроном лично, с президентом Франции?
Трудно сказать, насколько можно связывать с Макроном лично. Я повторю, с точки зрения французского правительства, с точки зрения практически всех политических сил, и Национальной Ассамблеи, и Сената – это логичная реформа. Потому что почему, собственно, граждане Франции на территории Франции лишены избирательных прав? Другое дело, что, наверное, как-то можно было лучше это подготовить. Может быть, неудачный момент выбран, может быть, дополнительные консультации надо было провести. Так или иначе, это движение за независимость посчитало себя обманутым и вспыхнули беспорядки, которые вышли из-под контроля, и вообще не очень понятно, кто там контролирует ситуацию.
В случае выборов по новому законодательству, представим, что реформа уже принята, какие позиции теряют сторонники независимости, сецессии, сепаратисты, как угодно можно их называть?
Ну, смотрите, результаты первых трех референдумов. На первых двух референдумах, это 18-20 год, результат был, ну я говорю по памяти, 53 против 47. В пользу лоялистов, то есть тех, кто хотел бы остаться во Франции. Третий референдум, который должен был пройти в 2021 году, бойкотировался сторонниками независимости. Это был период ковида, но по всем опросам они опять проигрывали. Таким образом, уже сейчас сторонники независимости в меньшинстве. Разумеется, если будут электоральные права расширены для тех людей, которые живут более 10 лет в Новой Каледонии, то, видимо, сторонники независимости потеряют все шансы на победу на подобном референдуме.
Что там с миграцией? Ну, то есть вот эти люди, которые приехали работать туда, правильно ли говорить, что на добыче никеля там большое количество рабочих рук требуется, и с этим связана миграция туда? Это, ну, мягко скажем, не центр мира.
Отчасти да. Естественно, никель занимает особое место в экономике Новой Каледонии. Хотя после 2010 года, когда цены на никель упали, экономика добычи этой руды она стала проблематичной, и некоторые предприятия закрывались. Вообще, кстати, надо, конечно, говорить об экономической ситуации в Новой Каледонии ничуть не меньше, чем о политической. Так вот, разумеется, какая-то часть людей, приехавших в Новую Каледонию, приехали для того, чтобы работать в индустрии никеля. Но не только, потому что есть туристическая индустрия. И когда вы говорите, что это не центр мира, разумеется, это так, если мы находимся в Европе и смотрим на эти события из Европы. Но если говорить о Тихоокеанском регионе, то там Новая Каледония занимает достаточно важное место. Окружающие ее государства, островные тоже, которые обрели независимость, живут хуже, чем в Новой Каледонии. И поэтому это достаточно естественный процесс миграции людей, которые находятся вокруг этой территории. Так или иначе, это происходит, ну, в общем, практически на всех французских территориях.
Я понимаю, что у нас с вами разговор немножко напоминает урок географии, и я бы, прежде чем переходить к экономической, про никель надо еще поговорить, географии, хотел бы закончить с политической, потому что часть этого сюжета и довольно удивительная про Азербайджан. В 2023 году появилась Бакинская инициативная группа. Недавно министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела республики. Это было в радиоэфире «Франс-2». И понятный контекст. Франция позволяет себе заявление в отношении Нагорного Карабаха и вообще симпатизантскую политику по отношению к Армении. Опять же, можно говорить и про старые связи, в том числе связанные с диаспорой, все такое прочее. Но, тем не менее, с точки зрения Баку, это вмешательство в внутренние дела Азербайджана. И Алиев, Баку, как бы говорит, можем так же делать. Получите наши инициативы по поводу вашего лицемерного колониализма. Что нужно знать про действия Баку в этом направлении? Насколько все это влиятельно и существенно, и в частности, в отношении той же Новой Каледонии?
В Азербайджане состоялся вот этот конгресс, на который Баку пригласил обычно не очень известных сторонников независимости или критиков политики Франции по отношению к заморским территориям. Большей частью это маргинальные силы, которые воспользовались случаем, чтобы заявить о себе. Разумеется, для Азербайджана это была такая возможность сделать какой-то жест в ответ на французскую поддержку Армении. Что касается Новой Каледонии, то там были замечены азербайджанские флаги среди сторонников независимости, но думаю, что влияние Азербайджана, конечно, не надо преувеличивать. И опять-таки приходится говорить о том, что если лет 30 назад мы имели дело с вполне организованным фронтом борьбы за независимость, у которого были лидеры, нравились они нам или нет, но с ними можно было разговаривать, они контролировали это протестное движение, то сейчас много достаточно претендентов на то, чтобы возглавить этот процесс с одной стороны, а с другой стороны эти беспорядки в Новой Каледонии достаточно сильно напоминают, ну, например, те беспорядки, которые год назад случились во Франции после того, как полиция застрелила подростка, отказавшегося остановиться на проверку. То есть это погром. И именно этим ситуация достаточно противоречива и сложна.
Если говорить о беспорядках и то, что вы назвали погром, тогда там какая эмоция? Ну, потому что здорово, наверное, выражать свое недовольство, подразумевая, что ты все равно остаешься частью Франции по многим причинам и в регионе, да и по европейским меркам, членом очень богатой общины, пусть и находящийся где-то посреди океана, ну, если ты там родился, тебе, наверное, вообще хорошо. То есть насколько серьезно протестующие выступают именно за сецессию, за независимость, а насколько это выплеск эмоций и желание показать Франции, что мы здесь на особицу, и наши права надо учитывать, и не хотим терять свои привилегии?
Я с вами соглашусь. Здесь все вышеперечисленное присутствует. Разумеется, есть антиколониальное движение, потому что если вы позволите, опять-таки, небольшой такой урок истории и географии, то из заморских французских территорий именно Новая Каледония обладает значительным коренным населением. И в списке ООН эта территория содержится в том списке, который подлежит еще деколонизации, формально. То есть есть коренное население, которое хотело бы обрести независимость, но оно к этому пока никак не может прийти. Но в то же время есть большое количество молодежи. Безработица среди молодежи в Новой Каледонии 26%. Как и в других заморских территориях, вот эти социально-экономические проблемы, они гораздо более острые, чем в метрополии, в континентальной Франции. И если в континентальной Франции практически по любому поводу могут вспыхнуть волнения переходящие, погромы магазинов, поджоги, то есть совершенно хаотическое движение протеста, то не приходится удивляться, что в заморских территориях тоже есть социальная база для подобного рода действий. Поэтому, да, это молодежь, которая не находит себя в жизни, которая политически достаточно мало просвещенная, но в которой сильны какие-то протестные настроения, ну, в общем, где-то против всего мироустройства. Ну и естественно, что эти протесты, когда появляется повод, обращаются против правительства, против власти.
Понятно, я бы сказал, неожиданное несколько сравнение с парижскими окраинами. Стало сильно яснее. Давайте поговорим, как я там выражался, про экономическую географию, про металлы. Я позволю себе, может быть, слишком рискованное обобщение, но вот то, что мы видим сейчас, когда читаем биржевые сводки про рекордные цены на никель, это еще полбеды. Этот регион — это кладовая человечества завтрашнего дня, зеленого перехода. Иметь форпост там, свою территорию там, производственную базу там очень важно для любой страны было бы, поскольку на дне Тихого океана и, в частности, вот в районе Новой Каледонии лежат полиметаллические конкреции, там есть залежи сульфидных и кобальтоносных руд. А все это, включая те самые полиметаллические конкреции, простите, очень нравится это словосочетание, такие камушки, да, это никель, кобальт, медь, цинк, свинец, молибден, ртуть, все, что нужно для производства современной электроники, современных аккумуляторов. Повторюсь, нефть наступающего завтра. Вот этот экономический фундамент, насколько это важная вещь в том, что сейчас происходит, и в том, что президент Франции в Новую Каледонию полетел?
Президент Франции в Новую Каледонию полетел, потому что он верит, так сказать, в свою счастливую звезду, верит, что он может приехать, поговорить с кем угодно и решить проблему на месте. То есть это одновременно и его достоинство, и, так сказать, может быть, некоторый недостаток, что он слишком полагается на личные свои усилия. Что касается никеля и прочих металлов, ну, конечно, это актив значительный, серьезный. И, конечно, Франция после того, как стало понятно, что сторонники независимости на референдуме не побеждают, ну, Франция как-то, наверное, включила Новую Каледонию окончательно в свои границы. И с точки зрения экономики, и с точки зрения политики присутствия в Тихом океане, который становится сейчас в некотором смысле одним из центров мира, естественно, это важно. При этом себестоимость добычи никеля в Новой Каледонии выше, чем, допустим, в Индонезии. И здесь важно понимать, что если вдруг Новая Каледония обретает независимость, то эта независимость, разумеется, будет очень условной, потому что добывать никель там будут, ну, скорее всего, китайцы. И, скорее всего, более эффективно, чем это делают французские предприятия сегодня.
С меньшей оглядкой на экологические ограничения, потому что?
Да, и с меньшими зарплатами, и вообще как бы с тем подходом, который нам известен с политикой и экономикой Китая, скажем, в Африке и вообще в остальном мире. Китай ведет себя достаточно агрессивно, но в хорошем смысле. Так что нет причин, чтобы в Новой Каледонии он действовал иначе.
Ну, как мы с вами договорились, про независимость, наверное, говорить было бы слишком опрометчиво. Я бы так предложил еще посмотреть на все происходящее. Собственно, развернуть ту самую географическую карту и обнаружить там, что Россия в 11 часовых поясах живет, а Франция в 12, потому что у Франции и Реюньон примерно рядом с Мадагаскаром, и Полинезия французская, и что там из существенного? Французская Гвиана, конечно, благодаря которой ЕС граничит с Бразилией, где европейский космодром находится, потому что это близко к экватору.
Да-да, как раз хотел сказать, что сейчас это про Францию можно сказать, что на ней никогда не заходит солнце.
Абсолютно, да. Могу я попросить вас преподать нам небольшой, повторюсь, географический урок, где она не заканчивается, та самая Франция, и какой сложный разный статус у этих территорий, поскольку это такая административная матрешка же, да?
Да, но я позволю себе небольшой, может быть, действительно исторический такой тоже короткий экскурс, чтобы стало понятно, насколько эти территории различны. Вот, скажем, Антильские острова. Мартиника, Гваделупа, и там есть еще более маленькие острова. Они стали колонией Франции во время первого, так сказать, колониального нашествия европейцев в Америку. И в те времена, 17-18 век, основным смыслом колоний было выращивание колониальных культур, сахара, табака и их перевозка в Европу. Для этого нужны были плантации, для этого нужны были рабы. И вот эта система, да, раннеколониальная, она действовала на Гваделупе, Мартинике, точно так же, как она действовала в Южных Штатах Северной Америки или Бразилии, то есть из Африки завозились рабы. После отмены рабства Мартиника и Гваделупа стали далекими французскими территориями, и те жители, которые сегодня там есть, это потомки переселенцев и потомки рабов. Но коренного населения, которое встречало бы Христофора Колумба, там уже нет. Таким образом, проблемы вот этих территорий, они заключаются в том, что, как вот я уже говорил, высокая безработица, уровень жизни более низкий, чем в метрополии, но именно проблемы освобождения коренного населения там нет. Если перейти к Реюньону, который, как вы справедливо сказали, находится недалеко от Мадагаскара, то когда французские мореплаватели на нем высадились, он был вообще необитаем, там никого не было. И сегодняшние жители образуют так называемое креольское население, когда постепенно на остров приезжали люди самых разных народов с разным цветом кожи, и вот образовалось такое более или менее гомогенное население. Как вы понимаете, тоже никаких проблем с коренными народами нет. А вот в Новой Каледонии есть. Там есть эти самые канаки, которые были на тот момент, когда происходила вторая волна колонизации. По-моему, 1853 год — это колонизация Новой Каледонии. Никакого рабства уже, конечно, нет, но все эти коренные народы претерпели все вот эти известные пороки колониального периода, то есть это были люди второго сорта. И специфика Новой Каледонии именно в этом. Что касается всех остальных французских территорий, то те из них, которые достаточно хорошо населены, потому что среди них есть совсем маленькие острова, про которые, наверное, даже нет смысла упоминать, а вот большие территории, как Мартиника, Гваделупа, Гвиана, Реюньон, Новая Каледония. Проблема их в том, что они живут хуже, чем континентальная Франция, по целому ряду социально-экономических показателей, но лучше, чем соседи. Вот примерно такая картина, и Франции приходится проводить какую-то политику, пытаться оживить эти территории экономически, что непросто.
Что насчет Майотта, который тоже рядом с африканскими берегами в Индийском океане, насколько я помню, да?
Он находится между Мадагаскаром и континентальной Африкой. Там такая история. Когда Коморские острова голосовали за свою независимость, 4 или 5 больших островов проголосовали за независимость, и Майотт, который тоже принадлежит Коморскому архипелагу, проголосовал против. И жители решили остаться в составе Франции. Кстати, в ООН на это тоже смотрят достаточно критически, на эту историю. Тем не менее, для Франции Майотта является ее заморской территорией. Но сегодня там очень тяжелая ситуация, потому что жители Коморских островов, которые, естественно, неподалеку, на любых плавательных средствах пытаются добраться до Майотта. Женщины пытаются там родить детей, которые, естественно, автоматически получают французское гражданство. И навести с этим порядок пока совершенно не получается. То есть мы вот опять получаем ситуацию, когда заморская территория Франции привлекательна для соседей, но при этом сама жизнью своей не очень довольна.
И в метрополии бывшей или в континентальной Франции говорят про самую дорогую любовницу, да, что-нибудь такое. Тоже там не то чтобы понимают, зачем это нужно чаще всего. Можем мы поговорить про второй круг влияния, так бы я это назвал, про Африку, в общем. Не уверен, что это популярное сравнение, но его можно было встретить, что влияние Франции в Северной Африке в экономическом смысле приносит ей столько же, сколько России обладание Сибирью. Много ресурсов, рынки сбыта, финансовая инфраструктура, порты, которые принадлежат французским компаниям, французскому бизнесу. Все это завязано на Париж и приносит свои сливки, при том, что как колониальной империи Франции там нет, а выгоды от вот этого постимперского, постколониального колониального положения метрополии все-таки присутствует. И тут, конечно, нужно разделять Северную Африку и экваториальную, то, что ниже, и упоминать про де-факто отданный суверенитет над финансами французскому финансовому ведомству. Я про африканский франк. Могли бы вы все это описать? Наверное, надо начать все-таки с Магриба, с севера.
Но у Франции очень тяжелые отношения с Алжиром, поэтому французского присутствия в Алжире практически нет экономического. И это тяжелое наследие войны. Недавно было 60 лет подписания мирных соглашений. И эта история до сих пор очень болезненная с двух сторон, как для Франции, так и для Алжира. И нормализовать отношения, несмотря на многочисленные попытки, не получается. Тем более, что у власти в Алжире продолжают находиться люди, которые или были еще во фронте национального освобождения, ну или их преемники самые близкие. То есть, может быть, когда в Алжире придет к власти новое поколение, то какая-то нормализация произойдет. Что касается Туниса и Марокко, то у Франции с ними хорошие ровные отношения. Тунис менее благополучный, потому что все-таки Марокко экономически одна из самых благополучных стран Африки. У Туниса много проблем. Что касается политических отношений, то они в целом достаточно доброжелательные. Если говорить о французских компаниях, понимаете, я бы, наверное, сказал, что такая картина, вот, которую вы нарисовали, ну, если заменить Францию на, допустим, Китай или Турцию, которые сейчас осуществляют очень активную экономическую экспансию по всей Африке, и делают примерно то же самое. Да, и китайские, и турецкие, и, кстати, саудовские, и компании из Эмиратов тоже точно так же ведут добычу полезных ископаемых, контролируют логистику, строят терминалы. То есть этим занимаются все. Доля Франции в экономических отношениях африканских стран неуклонно снижается. Но это, наверное, естественный процесс. И где-то Франция проигрывает конкуренцию, где-то она остается на достаточно высоком уровне. Но сказать, что Франция как-то навязывает себя, ну, я бы, наверное, не стал говорить. Тем более, что для Парижа упреки в неоколониализме очень болезненны. И даже вот во всей этой истории, когда Франция вела войска в Мали и долгое время в этом африканском регионе Сахель осуществляла антитеррористическую операцию, регулярно французские президенты, что Олланд, что Макрон, собирали президентов этих пяти стран для того, чтобы дать понять, что Франция действует исключительно по их просьбе и совершенно не претендует на какую-то экспансию.
Да, я просто в сравнении с Китаем и той же Турцией не могу себе представить африканской лиры или африканского юаня. Африканский франк есть, и вот это сотрудничество представляется действительно почти криптоколониальным. Был бы я конспирологом, я бы использовал такой термин. Ну, постколониальное, конечно.
Но никто не мешает ни одной африканской стране выйти из этого африканского франка, и, в общем-то, их никто насильно там не держит. То есть это общая валюта, которая для них достаточно удобна во взаиморасчетах, прежде всего между собой. Условно говоря, африканский евро. Да, он обеспечен французскими финансами, но вполне могу себе представить, что сейчас, вот, допустим, три страны, где произошли перевороты, это Мали, Буркина-Фасо и Нигер, что они объявят, допустим, о какой-то своей валюте. Никто им не помешает это сделать.
Она им точно внутри нужна, или это все-таки для внешней торговли более полезная вещь, учитывая специфику торговли этих государств?
Даже для торговли между собой она им нужна. И, естественно, для внешней торговли, конечно. То есть это инструмент, удобный самим африканским странам. Конечно, это рычаг для Франции в каких-то переговорах. Но я, например, не могу назвать какую-либо политическую и экономическую проблему за последние, допустим, 10 лет в африканско-французской политике, где Франция осуществляла бы серьезное давление на африканскую страну с точки зрения принятия каких-то решений, выгодных именно Франции. У Франции это и ресурсов для этого, в общем-то, нет.
Это и хочется обсудить касательно экваториальной Африки, потому что год-два назад было довольно модно, как это, самые отсталые слои населения надели джинсы, и даже медиа, а не исследователи, стали писать про потерю позиции Франции в Африке, про уход Франции из Африки, и это, безусловно, часть внутриполитического дискурса, например, Ле Пен по поводу того же Нигера, переворота там, и действий путчистов по отношению к французским представителям может выдвигать обвинения действующему правительству и президенту, дескать, нас унизительно оттуда изгоняют. Вот про этот процесс можете подробнее рассказать и то, насколько он связан с тем, что Франция, ну, будем циничными, не готова жертвовать французами или там людьми в иностранном легионе, то есть своими вооруженными силами ради колониальных, постколониальных интересов?
Да, ну, например, можно в качестве примера привести Мали. В 2013 году там произошло восстание на севере. Из севера Мали вооруженные отряды исламистов стали выдвигаться в сторону столицы Бамако. В тот момент правительство Мали попросило Францию о помощи. Из санкций Совета Безопасности Франция ввела свои войска и одержала военную победу. Кстати, тогда президент Олланд прилетел в Бамако, я думаю, что это было его звездный час, потому что так радостно, как его встречали жители Бамако, его никто никогда не встречал во Франции. И в дальнейшем Франция встала перед вопросом, как и быть дальше, потому что совершенно очевидно, что этот регион находится под влиянием радикального ислама, и просто уйти означало бы освободить территорию для продолжения экспансии радикального ислама. Франция решила запустить операцию при участии вот этих пяти государств Сахель, при минимальном собственном военном присутствии. На пике французского военного присутствия это было 5000 человек. Мы сейчас знаем из сводок с Украинского фронта, какие силы там задействованы. Здесь, представьте, 5000 человек на территорию, которая примерно равняется территории всей Европы. Разумеется, это достаточно ограниченные силы. Франция рассчитывала вовлечь союзников, вовлечь африканские силы и таким образом вместе снизить влияние радикального ислама. Но этот план не удался, в том числе потому, что эти страны оказались по разным причинам не готовы к такому роду сотрудничеству, и в них стали происходить военные перевороты. Вот все началось с Мали. Там к власти пришла хунта, она до сих пор у власти, и причем военный переворот совершился в тот момент, когда на территории Мали были достаточно серьезные французские подразделения военные. Можете себе представить, что если бы Франция действительно хотела контролировать эту страну, то она бы это допустила. Никто не вмешивался в этот переворот, пытались договориться с ними, пытались договориться о проведении выборов. Потом, когда стало понятно, что договориться не получается, Франция ушла. Точно так же произошло и с Буркина-Фасо, и с Нигером. И это говорит о том, что французские политические силы не упускают, конечно, возможности отправить критическую стрелу в адрес Макрона и сказать, что он опять все упустил, но при этом никто не собирается всерьез настаивать на французском присутствии, если в той или иной африканской стране возникает серьезная оппозиция.
Вопрос в применении силы. Ну, то есть это не продашь избирателю. Я даже не хочу сравнивать с какими-то другими странами. Ну вот пусть Соединенные Штаты будут. Франция не может потянуть свой Афганистан.
Нет, конечно. И самое главное, что это очень отрицательный опыт. Да, кстати, и Соединенные Штаты Америки уходят из Нигера. У них там тоже были базы. Тоже уходят. Ну а что делать? Воевать, что ли? Ну какой выход? И действительно, пример Афганистана очень показателен. Огромные средства в течение 20 лет, то есть в Афганистане выросло целое поколение людей при военном американском присутствии, они закончили американские и европейские университеты, допустим, врачи, вернулись, уже сработали в Афганистане, и потом оказалось, что никто не может остановить наступление талибов. И эта история говорит о том, что, в общем, наверное, иногда надо предоставлять странам самим разбираться с своими проблемами.
В случае с территориями, которые испытывали влияние Франции, они оказываются именно сами с собой наедине или заполняется это пространство? Потому что в официальном российском дискурсе, конечно же, говорится, наши выдавили этих мягкотелых французов, а наши — это, конечно, эти командировочные ЧВКшники.
С одной стороны, Франция испытывает экономическую конкуренцию со стороны тех, кого я перечислил, Китая, Турции, Саудовской Аравии, Эмиратов, США, естественно. Компании из этих стран с удовольствием работают в Африке и, разумеется, будут это продолжать. В каждой стране есть своя специфика. С кем-то больше работает Китай, с кем-то больше работает Франция и так далее. Это совершенно нормальная ситуация. Что касается России, то модель, которую разработал покойный Пригожин, она заключается в том, чтобы продавать услуги по защите того или иного режима в обмен на эксплуатацию каких-то природных богатств. Наиболее далеко дело продвинулось в Центральноафриканской республике, откуда, кстати, Франция вывела войска самостоятельно. Там очень тяжелая ситуация. Это одна из беднейших стран, и она находится в глубоком кризисе. Действующий президент Туадера, он формально законный, но выборы, конечно, проходили при участии российских советников и по тем лекалам, по которым российские советники привыкли проводить выборы. И значительную часть страны ни президент, ни военные компании не контролируют. Но им это и не надо. Они контролируют добычу алмазов, предоставляя вот эти самые услуги по защите президента Туадеры. Если бы они не предоставляли эти услуги, неизвестно, сколько бы этот президент там продержался. И примерно по такой же модели, видимо, будут развиваться события в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, где у власти хунты. Это означает, что военные захватили власть и не проводят выборов. Кстати, это совершенно не смущает Владимира Путина, который их принимает в Петербурге, катает по Неве этих офицеров, которые захватили и узурпировали власть. Видимо, российские либо частные компании, либо подразделения Министерства обороны будут осуществлять примерно такую же схему. То есть защиту непосредственно действующего режима военную в обмен на некие концессии в разработке полезных ископаемых. Это достаточно специфическая деятельность. Кроме России, так никто себя не ведет.
Американские частные военные компании и французское присутствие не было на это совсем похоже?
Нет, конечно. Но вот я ведь совсем недавно говорил про ситуацию в Мали. Французское военное присутствие никаким образом не попыталось повлиять на события военного переворота. То есть французское военное присутствие обусловлено соглашениями с действующим законным правительством. Африканским. Если оно просит французов присутствовать, французы присутствуют. Если не просят, они уходят, но они не вмешиваются во внутренние дела.
Отлично. Мы начали с Новой Каледонии, осмотрели владение Франции, ее территории за пределами европейской части и пришли в Африку, поговорили о влиянии Франции там. Нужно подвести какой-то итог. Я понимаю, что это довольно общий, беглый был взгляд на то, что происходит. Но как бы можно было резюмировать то, что происходит с французским влиянием в мире и что можно сказать о позициях Франции? Надо ли переживать или нет, если вы не Марин Ле Пен, если не хотите получить очков на том, что критикуете действующее правительство, то, наверное, это все будет слишком риторическим, слишком литературным восклицанием.
Я думаю, что не надо переживать. И у меня нет ощущения, что французы сильно переживают. Да и Марин Ле Пен, мне кажется, тоже не очень сильно переживает. Если влияние Франции в каком-то месте снижается, то, может быть, в тот же самый момент оно в другом месте возрастает. Ну, это жизнь, ничего страшного не происходит. Франция должна заниматься прежде всего проблемами своей экономики, а также европейскими институтами. Вот это на сегодняшний момент самое главное, а все остальное приложится.
Понял, как еще можно сформулировать, чьим голосом это сделать. Представим, что я человек, который захватил власть в какой-нибудь крупной европейской стране и начал на континенте войну. И я читаю по своему поводу заявление президента Франции, который мне тут названивал пару лет назад и приезжал ко мне сидеть на той стороне длинного, бесконечно длинного стола. И вот я думаю, кто ты такой? Сколько у Папы Римского дивизии, а сколько у тебя смелости противостоять мне? Когда я слышу твои заявления о том, что в страну, с которой я воюю, ты можешь отправить своих солдат, насколько я могу тебе верить? Насколько я могу серьезно тебя воспринимать, если ты в своей вотчине, а я смотрю на мир как на сферу влияния, безусловно, скрываемый вот этими словами о международном праве, о гуманизме, о деколонизации, но по-прежнему в циничном мире, вот ты там порядок навести не можешь, а я могу. Я могу отправить своих кондотьеров туда, и мы финансовые потоки у тебя отожмем. Я не верю тебе, когда ты что-то там говоришь про присутствие в зоне боевых действий частей европейской твоей армии или там про единую европейскую армию. В общем, какие уроки люди, которые хотели бы колебать мировой порядок, могут вынести из французского опыта? Насколько серьезно могут они воспринимать Францию?
Ну, на этом можно много возразить. Во-первых, если возвращаться к беспорядкам в Новой Каледонии, то я рискну сделать такой прогноз. Все скоро успокоится, и через некоторое время мы все об этих беспорядках забудем. Еще раз можно напомнить, что примерно год назад на всей территории континентальной Франции шли примерно такие же погромы. Они продолжались несколько дней, а потом все стихло. Потом какие-то участники были арестованы, владельцы этих магазинов залезали раны, страховщики возместили убытки, Ну и жизнь опять пошла прежним чередом. Примерно так же, скорее всего, будет и в Новой Каледонии. Что касается армии, вот этот человек, которого вы описали, у него, по-моему, тоже не блестящие дела идут на фронте. И, по-моему, была такая шутка, что давно бы взяли и Париж, и Берлин, но свернули в Авдеевку. Так что представлять дело так, что он всесилен и может все сделать и в Африке, и в Америке, и на Луне, наверное, большое преувеличение. Что касается Франции, то бесспорно, например, что в Мали военные цели были достигнуты. Французская армия в Евросоюзе единственная боеспособная. У Франции есть ядерное оружие. Если Франция решит и договорится с союзниками, то она, конечно, вполне может ввести свои войска. Только, опять-таки, для каких целей? Маловероятно, чтобы французские войска воевали в окопах. А, например, закрыть французской противоракетной обороной Одессу, почему бы нет? Французские войска стоят в Румынии, в 100, по-моему, 40 километрах от Одессы. Если, допустим, Одессе будут угрожать обстрелы еще более интенсивные, почему бы этого не сделать? То есть все дело в том, что именно может предпринять Франция. Ну и, конечно, вопрос политической воли. Не знаю, как у Макрона с этим будет впереди, но, в общем, он достаточно решительно выступает пока.
Спасибо огромное за разговор.
Спасибо вам.
Это был политический обозреватель Сергей Михайлов. Как там было по поводу одного из заморских французских владений? Самая дорогая любовница Франции, мол, лишь траты и удовольствие от обладания, а выгод никаких. Можно ли сказать, что у многих из вас интрижка с Медузой? Продолжает сравнение. Я про тех, кто бескорыстно и добровольно жертвует средства редакции, чтобы она, редакция, могла работать и дальше. Наверное, можно так сказать. Да, можно добавить куртуазности в эти наши с вами отношения. Тем более, что связь тайная. Мы ведь не хотим, чтобы злобный абьюзивный дед узнал о нежных лепестковых наших прикосновениях. Это делает отношения острей. Если вы еще не состоите в этом нашем полиаморном кружке, но вдруг решились, сперва знакомьтесь с правилами безопасности, главные из которых РФ не должна знать о том, что вы поддерживаете «Медузу», даже если вы находитесь не на территории этого государства. И, конечно, мы будем рады вашему вкладу, если помогать нам для вас безопасно, и если вы на это решились. Надушенные письма можно слать на адрес podcast@sobakameduza.io, лайки, комментарии, подписка, в том числе и даже в первую очередь на Ютубе, в канале подкаста «Медузы» приветствуются. Там рекомендательная система самая отзывчивая из всех платформ. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Как говорят у нас в средней полосе России, аривуар!